Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия встретила 1 мая казенной демонстрацией на Красной площади и живыми маршами ультралевых. Почему выхолощен смысл Дня международной солидарности трудящихся? В восточных областях Украины продолжается захват пророссийскими активистами административных зданий. Состоится ли референдум о федерализации страны? В Крыму открылся туристический сезон. Как добраться до курортов, отрезанных от России со всех сторон? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Донецке сепаратисты из числа пророссийских активистов штурмом взяли здание прокуратуры. Власти Украины в первомайские праздники вообще готовятся к диверсиям сразу в 6 областях страны. Об этом в ходе совещания с председателями областных администраций заявил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Под ударом, как заявил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Харьковская и Луганская области Украины. Особое опасение в Киеве вызывает Донецкая и Луганская области, где, по признанию исполняющего обязанности президента, власть не контролирует ситуацию. Руководителям областных администраций Турчинов дал приказание уволить глав Донецкого и Луганского управления МВД, которые, по его словам, начали сотрудничать с террористами и предали Украину. В Луганске милиционерам удалось отстоять здание областного МВД, и это редкий случай эффективного противодействия сепаратистам. Но указание Турчинова уже выполнено. В области новый глава управления МВД Анатолий Науменко, рассказал «Радио Свобода» главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко.
Была захвачена областная государственная администрация. Без боя солдаты внутренних войск покинули здание. Здание было разграблено. По сути, многие сотрудники, которые потом пытались войти в здание, жаловались на то, что пропадали их личные вещи. Сейчас возле здания областной администрации стоят баррикады. Над зданием областной прокуратуры сейчас развивается георгиевский флаг, так называемый. Также заходили захватчики в телецентр, в Луганскую областную милицию. Захватчики СБУ не смогли захватить. То есть, по сути, была их первая неудача за все время захватов в Луганской области. Встретили сопротивление и милиция, и солдаты, которые охраняли. Дальше первого этажа их не пустили. Киев якобы заявил о том, что увольняет начальника областного МВД, то есть, по сути, единственного силового ведомства Луганской области, которое отказывалось сдаваться, и назначает вместо него Анатолия Науменко, другого милиционера. Областной МВД опровергает эту информацию, говорит, что они сопротивляются, то есть они не видят причин. Город, люди, которые стали здесь, пытаются анализировать ситуацию, находятся в легком замешательстве. То есть складывается уже впечатление, что Киев, по сути, играет на руку этим сепаратистам. Опять же, ходят разговоры, что Луганск сдан на высшем уровне. В здании МВД остались люди, которые работают, которые отслеживают ситуацию, очень хорошо работают в социуме МВД и следят за ситуацией в области, говорят о том, какие захват автомобилей, личного имущества сепаратистами произошло. И так называемый народный губернатор Болотов в своем видеообращении опубликовал здание из кабинета, из приемной губернатора Луганской области и заявил о том, что милиция должна выполнять свою обязанность. Получается, захватчики не смогли сломать здание. Сказали, хорошо, то есть пусть милиция ведет свою деятельность, пусть она подчиняется Киеву, мы не будем этому препятствовать, потому что, действительно, ситуация в области в каждый момент может осложниться полным хаосом.
Ранее Анатолий Науменко был уже выбран народным главой МВД, народным же губернатором Луганской области Валерием Болотовым. Именно его назначение добивались штурмовавшие здание управления МВД. Науменко занимал ряд высоких должностей в областных правоохранительных органах Луганской, Николаевской и Херсонской областях Украины. Андрей Дегтяренко добавляет, способы штурма пророссийскими активистами административных зданий в Луганске меняются.
Вламывается в здание большое количество безоружных людей, которых страхуют по краям десятки вооруженных. Своей массой вдавливают двери, ломают двери, окна, входят в здание люди в масках, но без оружия, а люди с оружием заходят уже потом. Ну, это молодые ребята, либо бывшие афганцы, бывшие чернобыльцы, ну, по сути, активисты этого движения из числа жителей Луганской области. Очень много женщин участвует в захватах. Вот позавчера наблюдал, собственно, сам. Понимаете, вот такое истерическое состояние у них. Не любят они Украину, хотят в Россию. Только первая волна тех, кто захватывает здание, останавливается в нерешительности. Женщины сзади начинают их обзывать трусами, говорит, что мы сейчас сами вместо вас пойдем.
В Донецк глава местного управления МВД официально пока еще сохраняет свой пост, говорит журналист Алексей Мацука.
Основная активность ожидается на 9 мая. У сепаратистов это подготовка к 11 мая. В этот день они объявили, что собираются проводить референдум по соединению Донецкой области. Вчера разговаривали с так называемым председателем Центральной избирательной комиссии, у них называется тогда. И он рассказал, что будет в этот вопросник внесен один вопрос: поддерживаете ли вы суверенитет Донецкой области? В двух районах города Донецка были заменены начальники районных управлений милиции, но опять-таки новых начальников нам не показывали, не представляли. Все заявления Турчинова, они происходят сегодня в плоскости какого-то виртуального такого дискурса, да, который никак не влияет на реальность. Я не делал точно так же, как в другой виртуальном области, в таком тезе, живут заявления сепаратистов. То есть если выйдете на улицу и посмотрите на людей, то на самом деле ни та, ни другая идея не имеет никакой поддержки у людей шашлыки, ну никак не участие в политических дебатах.
Сегодня в Донецке, как и в других городах Украины, проходят марши коммунистических партий. Динара Седикова, Радио Свобода.
О том, как празднуют 1 мая в присоединенном к России Крыму, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Симферополе Алексей Казакевич.
1 мая отмечают в Крыму по-другому. Обилие на улицах городов российских флагов. На центральной площади Симферополя специально установили несколько десятков людей, которые держат российские государственные флаги. Демонстрация прошла вся под флагами России. Только в отдельных колоннах не было российских флагов. Ну, в частности, Крымский индустриально-педагогический университет, которым руководят, учатся, работают преимущественно крымские татары, шел без флагов, просто с разноцветными шариками. По официальным данным, в демонстрации должно было принимать в Симферополе около 10 тысяч человек. На центральной площади следует отметить, кроме людей, которые держали флаги и руководителей Крыма, практически не было людей, очень мало, в отличие от других демонстраций, мало людей, которые смотрят. Есть, но не так много, буквально несколько десятков. Но колонны шли в течение нескольких часов. Пришла разнарядка во многие крупные трудовые коллективы, во все вузы города, школы, о том, чтобы люди вышли на эту демонстрацию. Практически каждая парторганизация несла свои флаги. Это новые флаги для Крыма. Тоже раньше этих организаций не было. Не было Единой России, не было Справедливой России. Одна из самых больших колонн, кстати, была колонна общественного движения «Украинский выбор». Правда, Виктора Медведчука. Здесь местная организация называется «Выбор Крыма». В колонии отдельно шла небольшая группа представителей так называемой самообороны Крыма. В принципе, самооборонцев сегодня очень много на улицах города, то есть людей в форме самообороны крымской, так называемой. Вокруг центральной площади, в улицах, которая примыкает, достаточно много автомобилей с представителями ОМОНа, с бойцами ОМОНа и Беркута.
Из Симферополя корреспондент Радио Свободы Алексей Казакевич.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 1 мая. В различных районах России сегодня разные политические партии и общественные организации провели первомайские демонстрации. Впервые с 91 года профсоюзы, вполне в советской традиции, провели шествие на Красной площади. Туда мобилизовали сотрудников бюджетной сферы, проводили свои шествия и партии, проходили первомайские праздники не только в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бравурная музыка, передвижные транспаранты, воздушные шары и флаги в руках митингующих. Все почти как на главной первомайской демонстрации в Советском Союзе. Так 1 мая 2014 года выглядела Красная площадь в Москве. Для полноты ностальгической картинки не хватало только вождей, выстроившихся на трибунах мавзолея, чтобы поприветствовать организованные колонны трудящихся. А их, по официальным отчетам полиции, собралось не менее 100 тысяч человек. Митингующих, бодро шествовавших через площадь от храма Василия Блаженного к историческому музею, возглавили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопреки заявленной идее акции, призванной продемонстрировать единение трудящихся всех стран, слова «Мир, труд, май» или традиционные профсоюзные лозунги на транспарантах демонстрантов встречались реже, чем надписи, одобряющие присоединение Крыма к России или поддерживающие Путина и Собянина. А часть воздушных шаров была украшена принтом «Путин прав». О трудящихся все же вспомнили. Мэр Сергей Собянин заверил, что зарплаты растут, а уровень безработицы падает.
В Москве за все последние годы самая низкая безработица. Хороший рост зарплаты, исторически самые высокие зарплаты в образовании, здравоохранении. Москва строится, развивается, поэтому мы идем с хорошим настроением.
Лидер официальных профсоюзов Михаил Шмаков с ним согласился, а в придачу заявил, что профсоюзы России выступают за мир на Украине. Не обошлось без задержаний. Правда, в отделение милиции попали активисты не из числа участников официальной первомайской демонстрации. Михаила Удимова, Екатерину Мальдон, Эльдара Дадина и Максима Чеканова задержали на Манежной площади у памятника Георгию Жукову. Они пришли с флагом Украины, пели украинский гимн и раздавали листовки, осуждающие политику российских властей. Задержан был и основатель рок-группы «Коловрат» Денис Герасимов, организовать акустический концерт которого предполагали вместо митинга концерта по итогам шествия националистов из движения «Русские» Дмитрия Демушкина. С имперскими черно-желто-белыми флагами они прошли от станции метро «Октябрьское поле» до Щукинской, требуя придать русскому народу государствообразующий статус и отменить 282-ю статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за экстремизм. Коммунисты, прошедшие по Москве от Калужской до Театральной площади, помимо традиционной советской символики, несли с собой флаг так называемой Донецкой Народной Республики, активисты которой захватывают правительственные здания на Украине. Здесь, как и на Красной площади, можно было увидеть транспаранты с лозунгами, одобряющими присоединение Крыма к России. А на митинге, открытом лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, звучали призывы добиться отставки правительства. Активисты «Справедливой России» прошлись колонной от Цветного бульвара до Пушкинской площади, на которой к тому времени уже собирались сторонники ЛДПР. И те, и другие прославляли присоединение Крыма к России и выражали поддержку сторонникам федерализации Украины. В Петербурге же, напротив, призывали отказаться от советского прошлого. Здесь под лозунгом «За дружбу с Украиной» и «Евроинтеграцию России», «Нет СССР 2.0» состоялся антивоенный демократический марш, говорит член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Те люди, которые сегодня собрались, они возвысили голос за мирное решение всех проблем, которые существуют сегодня в Восточной Европе, за то, чтобы Украина и Россия были демократическими странами, чтобы они вместе двигались в сторону сближения с Евросоюзом. И самый главный лозунг, самая главная идея нашего шествия – мы против войны, против силовых решений политических проблем.
Питерский антивоенный демократический марш собрал на порядок меньше участников, чем официальная демонстрация, организованная Петербургским отделением «Единой России» совместно с профсоюзами. А основной громко звучащей темой большинства митингов и акций, приуроченных 1 мая, в этом году в России стала не борьба за трудовые и социальные права, а поощрение присоединения Крыма. При том, что, по мнению директора Центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, в целом в России ситуацию в сфере защиты прав трудящихся и социального обеспечения нельзя назвать благоприятной.
По всем статистикам, количество обращений в суды и проверок Государственной инспекции труда и просто любых жалоб меньше, конечно, жалоб не становится. Более того, задолженность, например, по заработной плате, она в последнее время опять начала расти, в связи с чем даже вот рассматривается в последнее время законопроект, усиливающий ответственность за невыплату заработной платы, например. Что касается размера заработной платы, то, смотрите на официальную статистику, средний размер заработной платы по России постоянно продолжает расти, но дело в том, что это у нас считается именно средняя заработная плата, а не медианная заработная плата, то есть не заработная плата большинства работников. И вот в силу того, что у нас огромные разрывы, вообще совершенно чудовищные разрывы между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми категориями людей, и есть очень небольшой слой людей, работников, в том числе вот среди высшего менеджмента, получающих совершенно запредельные зарплаты, у нас получается, что подтягивается и общий показатель, например, по размеру зарплат. И это все формирует такую очень благостную картину того, что у всех действительно все хорошо, но если посмотреть и на бюджетников, и если посмотреть на регионы, то мы видим, что очень много, наоборот, поступает жалоб о том, что и реформа в бюджетной сфере происходит не так уж хорошо, как про это говорят, потому что вот распределение средств, которые идут на оплату труда, оно тоже происходит очень неравномерно. Очень много случаев, когда зарплата растет, но не в связи с тем, что просто повышается зарплата, а в связи с тем, что происходит сокращение людей, работающих в тех же организациях, просто очень сильно увеличивается нагрузка. Люди работают в полтора, в два раза больше, чем работали раньше, за счет этого увеличивается их заработная плата.
По данным Минтруда, уровень безработицы в России в 2013 году составил 5,5% от численности экономически активного населения – 4 миллиона 137 тысяч человек. А среднемесячная зарплата, систему подсчета которой критиковала Герасимова, достигла 29 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Живее других на первомайских демонстрациях выглядят колонны левых организаций и движений, к которым присоединяются обычно разделяющие левые взгляды феминистки, экологи, зоозащитники, ЛГБТ-активисты. Главные лозунги сегодняшних демонстраций левых – право трудящихся определять свое будущее без буржуев, чиновников и политтехнологов, протест против имперско-шовинистической истерии в связи с событиями на Украине, против попыток удушения свободы в интернете. О смысле первомая для анархистов, напомню, представители этой школы политической мысли выступают за всеобщее равенство и против любого государства, мне рассказала активистка автономного действия Москвы, социолог Ольга Мирясова.
1 мая – это традиционный день для всех левых, когда просто необходимо выступить за свои права. И, собственно, анархисты тоже всегда отмечают этот праздник и одновременно отмечают его демонстрации, протестом. У нас общее шествие антиавторитарных левых, как мы его назвали, в том числе в нем участвуют анархисты. Главный лозунг общего шествия – «Другой мир возможен», а анархистской колонны – «Все государства концлагеря».
Все без исключения?
Да, это всегда была позиция анархистов.
Как вы боретесь за то, чтобы ваш лозунг превратился в реальность?
На самом деле, конечно, на этом этапе мы боремся прежде всего агитацией и объяснением того, что происходящее прежде всего лежит на ответственности властей, которые не будут иметь никаких полномочий, если не будет государства. Еще у нас лозунги на социальную проблематику, как обычно, защиту прав всех трудящихся. То есть мы не выделяем рабочих специально, мы считаем, что все наемные работники – это трудящиеся. Сами мы, конечно, в большинстве своем отнюдь не рабочие промышленных производств. И также мы всегда уделяем большое внимание каким-то актуальным политическим темам. Например, сейчас актуальна тема Украины.
Ну вот у вас заявлено, я вижу прокламацию вашего сегодняшнего марша, решительный протест против имперско-шовинистической истерии в связи с событиями на Украине. Что вы вкладываете в это понятие? Против чего и за что выступаете в связи с ситуацией на Украине?
Наша позиция такая, что если бы не было, во-первых, с одной стороны, нагнетание вот этой вот пропаганды активной, да, которая сейчас идет вокруг ситуации на Украине, то, скажем так, жителям Украины было бы гораздо проще разобраться между собой, как им решить возникшие у них проблемы. Мы считаем, что все-таки население, которое живет на этой территории, должно само решить те противоречия, которые возникли. И сейчас, очевидно, не только в Крыму, но отчасти и, наверное, на Восточной Украине есть определенные вмешательства Российской Федерации. Но в целом мы, конечно, не разделяем вторжение в Крым. Мы это считаем именно вторжением и считаем, что в Крыму, если население хотело отделиться, оно, безусловно, имело на это право. Оно должно было принимать это решение без присутствия российских войск на территории республики.
Скажите, Ольга, анархистам близки идеалы Майдана Киевского?
В некоторых вопросах да. Они связаны прежде всего с тем, что это была акция прямой демократии фактически, то есть были реализованы очень многие элементы там, многие вопросы обсуждались на митингах, многие вопросы обсуждались за счет того, что вообще возникли хотя бы на какое-то время структуру самоуправления. Это был просто очень большой подъем активности населения как такового, который большую часть жизни, конечно, проводит вне всякой политики, надеясь на то, что власти за них примут правильное решение. Но та националистическая повестка, которая там возникла, мы так считаем, только благодаря очень небольшой части участников Майдана, ее мы не разделяем.
Что-то подобное Майдану в российском изводе возможно в нынешней Москве, на ваш взгляд? Такие формы протеста вам близки или нет?
Формы протеста такие нам, безусловно, близки. Другое дело, что уверенности, то, что многие поддержат эту форму, у нас пока нет. То, что произошло в Киеве, это было во многом результатом ошибок многочисленных властей. Никто даже осенью не предсказывал, что такие события могут быть возможны. То есть, с одной стороны, каких-то таких явных посылок, наверное, вроде бы и не видно сейчас. С другой, все-таки вот история показывает, что эта ситуация может измениться в любой момент. И в любом случае, нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы люди просто были более активны в своих политических взглядах и действиях. Есть такая хорошая фраза: пока вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. Очень хотелось бы, чтобы люди это понимали, и не только когда их вот совсем лично касается, да, а как-то немножко заранее.
У вас обозначено 1 мая праздник борьбы трудящихся за право самим, без буржуев, чиновников и политтехнологов определять свое будущее. С буржуями и чиновниками мне понятно, вы сейчас уже сказали об этой части своей программы. А почему без политтехнологов?
Политтехнологи – это же совершенно очевидно люди, которые занимаются тем, что помогают власти манипулировать населением. Они получили образование соответствующее, чаще всего за счет, опять же, общества, можно сказать, поскольку бесплатное. И теперь не просто помогают власти, а саму идею политики не дискредитируют. Саму идею того, что люди должны участвовать в политике, поскольку из-за того, что все построено на манипуляциях, на каких-то провокациях, с точки зрения обычного человека, многие люди просто боятся к этой сфере приближаться, потому что у них есть четкое ощущение, что их все равно обманут, используют в чьих-то интересах и так далее. И в итоге это и приводит к массовой пассивности населения.
На ваших митингах сегодня выступают коллективы левой музыки, вот группа «Красные бригады», «Самбо-бенд». И что это за группы?
«Самбо-бенд» – это на самом деле не музыкальная группа, это коллектив барабанщиков, который будет идти вместе с нами на шествии и, соответственно, озвучивать это шествие, делать его более шумным и более ярким, заметным, и создавать такую творческую атмосферу. «Красные бригады» – это одна из левых групп.
Говорила активист анархистского движения Ольга Мирясова. Теперь послушаем коллектив левой музыки. Композицию «Юлиус Фучик» исполняет панк-фракция «Красных бригад».
Мне силы негде брать, когда закрыт ларек. И точно слушать, если рядом кто-то ноет. И себе пьяница твержу я долгий срок. Что засосало меня прям как солидое. Не о делишках пьяных дураков и всяких случаях. Пусть истории расскажут о другом. Как нужно правильно себя вести с врагом. Ну, например, как Юлиус Фучик.
Левая политическая музыка. 1 мая, Международный день солидарности трудящихся, отмечают во многих странах мира. В Стамбуле не обошлось без столкновений сил правопорядка с демонстрантами, которые попытались выйти на главную площадь города. В Германии, прежде всего в Берлине, заявленные на 1 мая демонстрации традиционно ожидаются с большим напряжением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В столице Германии Берлине, да и в других городах, в Гамбурге, например, регулярно происходят баталии левых радикалов, антифашистов, автономов с полицией. Началось это в 1987 году. Особенно ярко традиция проявляется в большом районе Берлина Кройцберг. Именно там в первый раз в 1987 году после разгона демонстрантов с помощью дубинок и слезоточивого газа, это был еще Западный Берлин, действия полиции вызвали бурную ответную реакцию, и город увидел горящие баррикады, и это превращение демонстраций в многочасовые бесчинства застали полицию тогда врасплох. С тех пор полиция всегда готовится к 1 мая. Эти бесчинства антифашистских и других левых групп долгое время оставались традицией. Поводом для эскалации и всегда могут послужить весьма различные события. Например, как это было в 1989 году, голодовка активистов террористической организации РАФ в тюрьме. Главная направленность активных проявлений на улицах – антифашистская, антикапиталистическая. В последние годы в майские праздники после удачной профилактической работы властей стало спокойнее. В 2001 году власти города и полицейские власти разработали новую полицейскую двойную стратегию, которая состоит из деэскалации и нулевой толерантности. Демонстрации сопровождают полицейские в гражданском, так называемая антиконфликтная команда. Они постоянно разговаривают с потенциальными зачинщиками насильственных действий. Эти беседы проходят и накануне, когда инициаторы демонстрации приходят в полицию для того, чтобы зарегистрировать свою демонстрацию. Но с теми, кто, несмотря на уговоры, начинает забрасывать полицию камнями или коктейлями Молотова, полиция действует максимально жестко. В момент введения этой двойной стратегии проявление насилия во время майских демонстраций в Берлине, за исключением 2009 года, стало заметно меньше. Именно поэтому теперешний министр внутренних дел Берлина Франк Хенкель убежденно говорит о верности стратегии, которой, по его мнению, надо придерживаться 1 мая и не пытаться экспериментировать. О стратегии полиции в Берлине и Гамбурге говорит Рафаэль Бер, профессор Высшей школы полиции в Гамбурге. Если руководитель полицейских сил принимает решение сопровождать демонстрацию силами своих служащих, которых видно, и видно, что они серьезно вооружены, если при этом ничего не происходит, то, конечно же, понятно, что такой руководитель полиции скажет: «Это потому ничего не произошло, что мы мощно присутствовали и участвовали». Но если что-нибудь происходит, и некоторые демонстранты становятся зачинщиками насилия, то полицейские объясняют это большим потенциалом насилия в рядах демонстрантов. Если другой полицейский руководитель решает, что полиция будет находиться в переулках неподалеку от улиц главного движения демонстрантов и будет так ее сопровождать, и что при этом полиция не будет демонстрировать свою собственную готовность к агрессии, например, полицейские будут без шлема, то тогда, если ничего не произойдет, полицейский шеф имеет все основания сказать: «Это потому ничего не произошло, что мы не были активны». В нынешнем году демонстрации на 1 мая под знаком кампании к предстоящим 25 мая выборам в Европарламент и активизации всего спектра правых сил. Задача полиции – избежать столкновения неонацистов с левыми радикалами, и для этого задействуется число полицейских, превышающее численность обоих лагерей. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. В Крыму открылся туристический сезон, как добраться до курортов, отрезанных от России со всех сторон. 10 лет назад 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы вступили в Европейский Союз. Как эти страны чувствуют себя сегодня? В Петербурге заложен Приморский сквер, посвященный присоединению к России Крыма. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 1 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Донецкие сепаратисты из числа пророссийских активистов взяли штурмом здание прокуратуры. В различных районах Москвы и в разных городах России политические партии и общественные организации провели первомайские демонстрации. Впервые с 1991 года профсоюзы провели шествие на Красной площади. Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы в мире. Нидерландская полиция в четверг на несколько часов задержала около 30 активистов международной экологической организации Greenpeace, которые пытались помешать российскому нефтяному танкеру Михаил Ульянов войти в порт Роттердама. Экологи заявили, что танкер перевозит первую партию нефти из Арктики. В Забайкалье 4 мая объявлено днем траура по погибшим при взрывах на военных складах. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 1 мая, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары.
1 мая 2004 года, ровно 10 лет назад, 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы вступили в Европейский Союз. Как эти страны чувствуют себя сегодня? Что означал для народов этих стран выбор, сделанный ими десятилетия назад, если основания сожалеть? Из Польши корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Для среднестатистического поляка вступление Польши в Европейский Союз часто означало прежде всего возможность легально, без оформления разрешений, работать в странах-членах ЕС. Конечно, не все страны так называемой Старой Европы открыли свой рынок труда для поляков с 1 мая 2004 года. Однако достаточно было того, что это сделали Великобритания и Ирландия. Сотни тысяч граждан Польши направились работать именно туда. Ежегодно из Польши уезжали около 350 тысяч человек. В 2012-м это было уже 70 тысяч. Однако возвращаются при этом немногие. По разным подсчетам, в настоящее время за границей работают от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Особенно отчетливо видно, как много польских специалистов работают в Западной Европе накануне основных религиозных праздников Рождества и Пасхи, когда сотни тысяч поляков возвращаются на родину.
От 4 лет мы в Лондоне, и это наши члены.
Мы уже 4 года живем в Лондоне. Первое время работали с утра до вечера, чтобы зацепиться. Ни о каких праздниках и речи не было. Нужно было вкалывать, а сейчас можно себе позволить и прилететь на родину. Слишком уж тоскуем по праздникам по-краковски. Трудовая эмиграция, с одной стороны, снижает показатели уровня безработицы в самой Польше. Теперь он составляет около 14% и позволяет самим эмигрантам откладывать деньги, например, на покупку недвижимости в Польше. А с другой, становится причиной социальных проблем, разводов, проблем с воспитанием оставленных в Польше детей и, наконец, утечки мозгов, или в данном случае преимущественно рабочих рук. 10 лет назад больше всего вступления в Европейский Союз опасались фермеры. Часть политиков, которые агитировали поляков голосовать на референдуме против вступления в ЕС, использовали ситуацию, заявляя, что более дешевые западные продукты в рамках общего рынка наводнят рынок польский, что приведет к массовым банкротствам польских производителей продуктов питания. Случилось, однако, обратное. Это польские фирмы наводнили своими дешевыми и качественными продуктами питания рынки западноевропейских стран, говорит Ярослав Калиновский, бывший министр сельского хозяйства, а ныне депутат Европарламента. Посмотрите на цифры. В новом бюджете Европейского Союза Польша получит из общеевропейского бюджета 106 миллиардов евро. В то же время мы выплатим в бюджет ЕС только около 30 миллиардов евро. Разница пойдет на развитие и модернизацию. За последние 10 лет Польша очень изменилась в лучшую сторону, причем в самых разных сферах. Я раньше говорил, что деревня, сельское хозяйство – это та отрасль экономики, которая больше, чем другие отрасли, имеет шансы получить пользу от вступления в Европейский Союз. Так и случилось.
Это была вещь и рольничество, и то, что исполнило.
По всей стране видны также изменения в инфраструктуре. Строятся сотни километров автострад, новых дорог, чего в Польше всегда не хватало. Тем не менее, евроскептиков в Польше достаточно. По данным последних исследований, положительно членство Польши в ЕС оценивают 76% граждан страны. То есть каждый четвертый или против членства в ЕС, или затрудняется высказать свое мнение по этому вопросу. Януш Корвин-Микке, политик правого толка, сторонник как можно более широкой либерализации экономики, известен резкой критикой Европейского Союза. Раньше для того, чтобы завоевать страну, выслали армию, а теперь все решают деньги. Подкупили политиков, людей. Польша потеряла независимость без единого выстрела. Ежегодно Польша теряет около 150 миллиардов долларов из-за всяческих директив и распоряжений Европейского Союза. Вот США, например, стали могущественной страной, поскольку не являлись членом подобных организаций, как ЕС, и не должны были выполнять дурацких распоряжений Брюсселя. В ЕС деньги тратятся на всякие глупости. Например, 200 миллионов евро ежегодно идет на борьбу с несуществующим глобальным потеплением. Даже Германия, страна развитого капитализма и прекрасных специалистов, находясь под европейской оккупацией, развивается слабо. 1% роста ВВП.
От минус 1 до плюс 1%.
Что касается политической стороны вопроса, то нынешние польские власти часто подчеркивают, что Польша стала в Европейском Союзе серьезным партнером, с мнением которого считаются, прежде всего, что касается политики Объединенной Европы по отношению к ее восточным соседям. Не случайно, впрочем, проект восточного партнерства был создан поляками и шведами. Так о восточном партнерстве говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в декабре минувшего года после саммита партнерства в Вильнюсе.
Если бы не было партнерства Восточного...
Если бы не было программы восточного партнерства, то не было бы и саммита в Вильнюсе. С участием буквально всей Европы, с руководством Европейской комиссии и практически всеми лидерами государств-членов ЕС, и не было бы европейской солидарности по отношению к нашим партнерам. А уж что они с этим желанием помочь, с этим европейским предложением сделают, это их суверенное решение. Некоторые страны, такие как Грузия и Молдавия, хотят воспользоваться этим предложением, другие колеблются. Но то, что предложение остается актуальным, это большое достижение восточного партнерства.
Великим ошенгнением партнерства Восточного.
Сказал Радослав Сикорский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О том, как смотрят на Европейский Союз Чехии, обозреватель Радио Свободы Ярослав Шимов беседует с политическим обозревателем чешского радио Либором Дворжиком.
Стоит только посмотреть наши города, какие-то даже городки, даже, скажем, райцентры, насколько они расцвели, и все это прекрасно понимают. Но чехи, в принципе, большие скептики, так что очень часто бывает так, что говорят про то, что вот, мол, сегодняшний Брюссель – это та же советская Москва во времена Варшавского договора. То есть есть, конечно, недовольные, и даже, я бы сказал, очень недовольные. Но, с другой стороны, если посмотрим на сегодняшнюю международную ситуацию, когда видим агрессивность путинской России, то я думаю, что все, в принципе, понимают, что наше место только в НАТО и только в Евросоюзе, потому что если бы нас там не было... Нам было бы сейчас просто опасно.
По социологическим вопросам регулярно доля тех, кто оценивает политику Евросоюза и то, что Евросоюз приносит своим членам, негативно или скорее негативно, она в Чехии все-таки выше и порой заметно выше, чем в других странах региона, таких как Польша или Словакия.
Особенности национального характера – это самое главное. И просто чешское восприятие, скажем, этой брюссельской бюрократии – слишком дорогой, можно сказать, и так далее, и тому подобное. Это самое главное. И, кстати, что окажется сейчас? Вот когда будут проходить выборы в Европарламент, увидим, сколько людей придет к этим выборам. Дело в том, и это, я бы сказал, общеевропейский феномен, что пока что национальные интересы выше интересов общеевропейских. Это, конечно, прискорбно, но что поделаешь, это так.
Можно ли сказать, что уход с политической сцены бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, который был одним из самых выразительных представителей именно евроскептического направления, как-то изменит это общественное мнение? Был ли силен фактор Клауса в этом плане, в плане восприятия Европейского Союза чехами?
Я думаю, что именно так и будет, потому что Клаус был, конечно, почти самый главный или даже самый главный евроскептик во всей Европе. То есть его уход и, скажем, позиция настоящего президента Милоша Земана при всех претензиях, которые можем к нему иметь, она, безусловно, просто изменит отношение чехов к Евросоюзу.
Президент Земан выступает с куда более проевропейских позиций, чем его предшественник. А правительство тоже говорит, что намерено тесно сотрудничать с Брюсселем. Тем не менее, для такой небольшой страны, как Чехия, какие существуют вообще возможности активнее выступать на европейской арене, активнее добиваться реализации своих интересов?
Небольшая Чехия, ей очень трудно просто создавать какое-то давление на Брюссель. Но, с другой стороны, есть, скажем, Вишеград, где четыре страны во главе с Польшей. И это, конечно, уже совершенно другая сила, чем просто Чехия. И я думаю, что именно добиваться каких-то своих целей можно именно в этом плане, я бы сказал, среднеевропейском.
Об итогах первого десятилетия ЕС для Чехии говорил пражский обозреватель и политический комментатор Либор Дворжак.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 1 мая, четверга. Сегодня открылся туристический сезон в Крыму. Попасть из России на территорию аннексированного полуострова затруднительно. Авиасообщения обходятся дорого. Железная дорога проходит через территорию Украины. По оценкам некоторых экспертов, неделя отпуска в Крыму обходится в 16-17 тысяч рублей. Другие эксперты считают эту цифру совершенно нереалистичной. Дожидаться парома в Керчь в порту Кавказ приходится по 10-15 часов. Огромные пробки, как сообщают, и на Чангарском перешейке. Это для тех, кто решил ехать в Крым на своем автотранспорте через Украину. В Крыму ежегодно в последние годы отдыхали около 6 миллионов туристов. Работники российской туриндустрии считают, что обеспечить такую загрузку в этом году невозможно. Несмотря на то, что государство субсидирует авиаперевозки, почти в принудительном порядке загоняет отдыхать в Крым работников бюджетной сферы и разрабатывает различные туристические новинки. Такие, например, как комбинированный билет, действительно одновременно на поезд, паром через Керченский пролив и автобус. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Всем желающим поехать в Крым сначала придется ехать поездом до Анапы, на вокзале пересесть на автобус, далее на паром и снова на прямой автобус, который доставит их до места назначения. Такова транспортная схема, предложенная Минтрансом России и которая должна заработать с 1 июня. Как обещают, цена единого билета будет немногим более 3000 рублей. Для сравнения, минимальная цена билета на самолет в оба конца на крымском направлении составляет 7700 рублей. По мнению руководителя Комитета внутреннего туризма Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского, единый билет решит проблему для многих желающих отдохнуть этим летом в Крыму.
Я считаю, что эта мера неизбежная. Основное количество туристов, которое прибывало в предыдущие годы в Крым, как раз прибывало железнодорожным транспортом. Самолетами возможно перевести незначительное количество людей туда. Аэропорт там фактически один. И перевести можно около миллиона туристов, по крайней мере, вот на этот год планируется такой объем. Поскольку железная дорога и путь по железной дороге, проходящий через территорию Украины, сейчас пока этот транспортный поток, ну, прям скажем, не очевиден, поэтому действительно разрабатывается мера обеспечения доставки туристов в Крым, минуя территорию Украины. Наверное, это не самая удобная история и не самый удобный маршрут, но зато эти неудобства должны быть компенсированы невысокой стоимостью.
Схема проезда в Крым наземным транспортом решит проблему для тех, кто не любит или боится летать самолетами. Но все же, несмотря на гибкость Минтранса, кардинально решить проблему с отдыхом в Крыму вряд ли удастся, считает директор по экономической политике фонда «Центр стратегических разработок» Кирилл Янков.
Те, кто летают в Турцию, они привыкли летать самолетами. В Турцию поездом не ездят. Поэтому тот, кого из Турции переманит в Крым, он все равно полетит самолетом. Но есть довольно много туристов, которые привыкли ездить поездами. Кто-то боится самолета, у кого-то через город проходит железная дорога, допустим, какой-нибудь житель Рязани, он может сесть на поезд и поехать, там, условно говоря, на Кавказ, да? А сейчас, может быть, и в Крым сможет с помощью этого билета. А до самолета ему далеко ехать, до Москвы. Вот для этой группы туристов, ну, наверное, наличие сквозного билета – это лучше, чем оставлять их перед необходимостью каким-то образом добираться на перекладных. Думаю, что, конечно, кто-то этими билетами поедет, этими поездами, но, в принципе, проблему Крыма это не решит. Там 6 миллионов цифр отдыхающих в прошлом году. Всеми вот этими видами транспорта поезд-самолет, имеется в виду поезд в обход материковой Украины, ну, в лучшем случае можно миллиона полтора-два привезти туристов. Я думаю, что больше просто не получится. Кардинально решить проблему не удастся.
Представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский называет единый билет вынужденной мерой, поскольку даже при большом желании самолетом большого количества курортников не перевезти, а руководство России поставило задачу обеспечить Крыму достаточный поток отдыхающих.
Конечно, на самолете проще, и неважно, куда лететь. Другой вопрос, что задача, поставленная на самом верху, обеспечить туристический поток в Крым в этом году. Поэтому я так понимаю, что наши руководители различных ведомств прорабатывают все возможные случаи, возможные сценарии для того, чтобы обеспечить этот туристический поток. К сожалению, самолетами такой объем не перевезти. Поэтому вот как вынужденная мера, это вот такая программа единого билета.
Заполнить крымские здравницы государство сможет за счет организованных туристов, то есть тех, кто по путевкам частично или полностью бесплатных приедет в санатории, пансионаты или дома отдыха, считает Кирилл Янков. А вот на поток так называемых дикарей, которые и обеспечивают доходы жителей Крыма, рассчитывать не приходится.
Речь о неорганизованных туристах, которые сами выбирают, куда ехать, которые голосуют рублем. Вот тех, кто голосует рублем, их вряд ли эти комбинированные билеты заманят в Крым. Ну, за исключением... самолетом боится летать. Здравницы крымские будут более-менее заполнены российскими отдыхающими. Эту задачу, я думаю, решат за счет бюджетников, за счет правоохранительных органов и так далее, да, за счет всяких субсидируемых путевок. Нерешаемая другая задача – это чтобы в Крым поехали неорганизованные туристы, которые ранее составляли там большинство. А от неорганизованных туристов кормится значительная часть населения Крыма. Неорганизованный турист больше денег оставляет в ресторане, где-то в магазине, на пляже и так далее. Организованный, он оставляет деньги в том санатории, куда приехал. А это ударит по значительной части населения Крыма. Таких, я думаю, там не одна сотня тысяч человек, для кого это летом основной доход, и кто еще потом всю зиму с этих накоплений кормится.
В Минтрансе России отмечают, что сейчас на Керченской паромной переправе есть очереди. В дальнейшем прорабатывается возможность увеличения количества паромов и большей их вместимости. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о свободе прессы в мире. В нем дана оценка степени свободы средств массовой информации в 197 странах. Россия в конце списка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Из государств, образовавшихся после распада Советского Союза, только Молдавия оказалась в списке стран, где есть частичная свобода слова. В остальных странах региона пресса и журналисты не могут свободно выполнять свои профессиональные обязанности. Однако эта несвобода тоже относительна и зависит от места в рейтинге. Если Армения занимает 134-ю строчку, а Украина 139-ю, то Россия занимает 176-е место в списке. Хуже, чем в России, обстоят дела со свободой слова в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии, Туркмении и Узбекистане. В докладе подробно говорится о причинах, почему Россия оказалась практически в хвосте рейтинга. Цитирую. «Российская медиа среда характеризуется зависимостью судебной власти, которая используется для преследований в суде независимых публицистов и убийства журналистов. В 2013 году российское правительство ввело дополнительные законодательные ограничения на свободу слова. Событием года стало декабрьское решение президента Владимира Путина ликвидировать одно из самых старых государственных информационных агентств России – РИА Новости и преобразовать его для нужд нового международного информационного агентства «Россия сегодня», в то время как блогеры и журналисты, ведущие программ на радио и телевидении, успешно используют интернет, чтобы охватить аудиторию, заинтересованную в альтернативной и более сбалансированной информации, правительство сосредоточилось на комбинации закон, суд и постоянное давление, чтобы подавлять сопротивление онлайн-СМИ. Также в тексте доклада отмечается, что на уровень свободы слова влияют случаи выдворения иностранных журналистов из России. Freedom House называет имя американского журналиста Дэвида Саттера, которому не продлили визу. За последние 4 года существенно ухудшились показатели свободы прессы на Украине. Наибольшее падение наблюдается по итогам прошлого года. Украина из стран с частичной свободой прессы переместилась в категорию стран с несвободными СМИ. Эти показатели связаны с увеличением случаев преследования журналистов и применения к ним насилия. В докладе говорится, что на Украине в конце прошлого года наблюдались случаи, когда милиция подключалась к преследованию журналистов, освещавших протесты на так называемом Евромайдане в Киеве. В то время, когда у власти находился Виктор Янукович, несколько СМИ перешли во владение проправительственным медиахолдингом, что привело к увольнению журналистов из-за введенной цензуры. В качестве примеров указываются 2 издания – «Forbes Украина» и «Корреспондент Нет». Та же участь постигла и телеканал TVI, откуда после смены владельцев уволились 30 сотрудников. В то же время организация Freedom House пишет, что свобода СМИ была частично восстановлена после формирования нового правительства в начале этого года. По словам одного из авторов доклада Карин Карликар, положение со свободой прессы в мире год от года ухудшается. По итогам года наибольшее влияние на это оказали сложности, возникающие у журналистов при освещении протестов в разных странах мира – Венесуэле, Египте, Турции, Украине, Шри-Ланке.
Уровень свободы прессы в целом достиг самого низкого показателя за последнее время и продолжает ухудшаться по всему миру. Мы наблюдаем это практически в каждом регионе – Южной и Северной Америки, Евразии, Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исключение составляет Северная Африка, где нет никаких изменений. В результате только 14% населения Земли имеют свободный доступ к информации, а большинство людей живут в странах, где есть частичная свобода слова или ее нет вообще.
Одно из наиболее серьезных ухудшений в области свободы прессы за последний год наблюдалось в Евразии, регионе, к которому отнесены страны, ранее входившие в СССР. С чем это связано?
Например, Украина выпала из списка стран, где есть частичная свобода прессы из-за увеличившегося количества нападений на журналистов, а также из-за изменений в структуре владельцев СМИ, что мы наблюдали в начале 2013 года. Таким образом, увеличился уровень самоцензуры среди журналистов и появился контроль над содержанием новостей. Эти события мы особо выделяем в регионе Евразии. В Туркмении и Грузии мы наблюдаем позитивные изменения, что отразилось и на улучшении нашей оценки этих стран. Однако в то же время большинство государств в Евразии продолжают находиться в списке стран, где практически отсутствует свобода слова. В этом регионе две страны с самыми худшими показателями свободы прессы в мире. И, в общем, картина не радует. 75% тех, кто живет в Евразии, граждане стран, где отсутствует свобода слова. Это касается и России, которая свои показатели по итогам года не улучшила. Здесь вступили в действие ограничения для телерадиовещательных компаний, а также продолжается давление на онлайн-СМИ. В России осталось всего несколько средств информации, которые дают площадку для высказывания независимого мнения.
Есть ли какие-то характерные черты у медиасреды в странах, где нет свободы слова?
Большое значение имеет структура медиасреды. Как правило, в странах, где мы наблюдаем ограничения свободы прессы, большинство СМИ принадлежат государству, а в некоторых странах вообще нет частных средств информации. При этом государство полностью контролирует телевидение. Баланс соблюдается лишь в интернете или при помощи зарубежных СМИ. Однако эти источники независимой информации находятся под постоянным прицелом государства.
Несвобода слова сопряжена не только с внешними причинами, такими как контроль государства над СМИ посредством цензуры или законодательства, но и с внутренними причинами – самоцензурой журналистов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге по адресу улица Авиаконструкторов, 18, заложен Приморский сквер в честь вхождения Крыма в состав России, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Нельзя поручиться, что каждый местный житель сразу укажет, куда свернуть, преодолев дикорастущие кусты и буераки между новостроек спального района, чтобы оказаться рядом с закладным камнем с соответствующей табличкой. Всего 5 саженцев сиротливо жмутся друг к другу на пустыре, так что гипотетическому любителю прогулок придется сильно напрячь воображение, чтобы представить себе уютный сквер, разбитый на несколько зон, объединенных единым стилем, напоминающим крымские ландшафты. Районная администрация сообщила, что одна дорожка уже готова, а впереди новые мощенные дорожки, цветочные клумбы, скамейки, стилизованные прибрежные гроты и даже небольшой пруд, видимо, напоминающий о море. Дорожка и правда есть, хотя уже через 3-4 метра тротуарная плитка обрывается, уступая неровностям почвы. У закладного камня имеется и стенд с планом будущих красот. Все это выложено и на стене ВКонтакте. За фотографиями следует перекличка восторженных комментариев. «Крым, Россия! Россия, люблю тебя! Путин, наш президент! Кто против, идите на! Надо там установить миниатюрные памятники архитектуры Крыма!» и так далее. Пока одни горожане с лопатами потели, разбивая сквер, другие горожане создали сайт «Крым наш», на котором все, кто чувствует себя утомленным от восторгов, может заказать антистресс-подголовник, а попросту подушку под названием «Крым» – надувную. На ней можно спать, а можно мечтать.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Историку Сергею Фирсову появление Приморского сквера напомнило о патриотических восторгах 1914 года в дни начала Первой мировой войны и о Триумфальной арке в честь подавления восстания в Польше в 1830-м. Эта арка стоит в Петербурге на Московском проспекте.
Я полагаю, что во все времена были и будут люди, которым нравится пребывать в состоянии восторга. Мы можем вспомнить начало Первой мировой войны, когда люди выходили на Дворцовую, в частности, площадь, падали на колени. Восторг был всеобщим. Прошло некоторое время, ситуация изменилась, и многие из этих же самых людей стали поносить тех, перед которыми стояли на коленях. Сегодняшняя ситуация, отчасти, спровоцирована ностальгией по первости. Люди выросли и жили в государстве, считавшемся, пожалуй, самым сильным государством мира. И вот какие-то проявления этой внешней силы оказываются исключительно востребованы. Безусловно, очарование активности
активное, такое вот ярко выраженное, к сожалению, приводит в итоге к глубокому разочарованию и пессимизму. Помните ситуацию с подавлением польского восстания в 19 веке, когда в результате победы русских войск над восставшими поляками были сооружены триумфальные арки в Петербурге, в частности? Ничего, соорудили себе и стоит сейчас. Надпись установлена. Империи живут по своим законам. Иногда социальные законы заставляют правителей делать так, а не иначе. Хотят они этого или нет. И если мы будем рассуждать, исходя из того, что Россия, например, в 19 веке была империей, то мы поймем логику и восторги многих, кто радовался, например, победе русских войск в Польше. А это были вполне приличные люди, многие из них. Но радовались. Не всегда правильно поставленный диагноз, в том числе и социальных настроений или социальных болезней, ведет к поиску правильного и адекватного решения. Иногда правильный диагноз есть констатация неизлечимости болезни на данный конкретный момент. Мне грустно. Это, может быть, и красивый будет сквер, и самые добрые чувства у людей были, которые этот самый сквер думают разбить, но, увы, остается только грустное многоточие. Надо думать в том числе и о перспективе имперского синдрома. Империя всегда растет и территориально, прежде всего, да, пытаясь распространить свое влияние на максимальное число людей, стран, регионов, создать некую универсальную идеологию. Но далеко не каждая мечта реализуется.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был историк Сергей Фирсов. В Петербурге заложен сквер в честь вхождения Крыма в состав России. Вот так обстояли дела в четверг, 1 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!